помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня у нас будет 10-е занятие, посвященное теме о духовном и природном восприятии. В прошлый раз мы с вами завершили наше рассмотрение о различии способов мышления людей до и после потопных на тех выводах, что люди допотопные, безразлично чистого или природного гения или же гения небесного, мыслили мифологически, по наитию в их сознании, или же по просветлению там от Господней перцепции, которая присутствовала в них согласно их внутреннему качеству. Качество же это определялось той степенью, в которую они возвышаемы были раскрытием в себе внутренних начал своего волительного в восходящей последовательность. И, соответственно, раскрытию личностного волительного в них, у них было раскрываемо и мыслительное начало, которое служило у них внешними формами их волительного, составлявшего суть и содержание их начала мыслящего. Чтобы лучше понять высказанное, нам надо здесь вспомнить, что значит степень восходящая, вернее, последовательность восходящая и последовательность нисходящая. В последовательности нисходящей Господь присутствует в творении своим собственным, как волительным, так и соответствующим этому волительному сознательным, то есть своим собственным. Это осознание, присутствующее на каждом конкретном уровне Господнего, ограниченного в творении, и есть, собственно, тем, что называемо перцепцией. Перцепция – это осмысление Господом конкретности вот этой именно степени ограниченности в творении из своего божественного осознания от вечности. Осмысливаем мы здесь видимость и восприятие, присущее этой самой степени. Как мы уже не раз говорили с вами, не существует никаких таких внешних степеней творения, не только в тех степенях, которые называются духовными или же мир духовным, но даже на той чувственной или же природной степени восприятия, которая называется миром природным. То есть не существует никакого внешнего мира этих степеней, некого предметного мира. В любой из этих степеней идет осмысление видимости восприятия. То есть все, что есть чувственного в этой степени, это все видимости, видимости чувственного восприятия, которыми представительствуются по соответствию те внутренние состояния сознания, которые это сознание не может ощущать и осмысливать иначе, чем лишь посредством таких вот чувственностей, которые ей представляются как бы предметностями в пространствах и временах. Божественное присутствие в нисходящей последовательности – это именно есть вот эти внутренние духовные состояния, которые и есть божественное человеческое, воспринятое в ограниченности именно вот в этой вот именно степени восприятия. В зависимости от степени восприятия, оно называется или же божественным человеческим на небесах, небесных или духовных, или же божественным человеческим в природном и чувственном, которое называемо божественным человеческим природным. Вот если вы вспомните, у нас было занятие, в котором разбирались цитаты из латинского слова, которое я собрал Талк в свое время, где утверждается, что божественное над небесами невоспринимаемо, а воспринимаемое божественное в небесах. Точно так же это можно сказать, что и воспринимаемое божественное в природном и чувственном, а не то, которое над природным и над чувственным. В своем крайнем выражении вспомните вот это у апостола Иоанна вот эта фраза: если ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего не любишь, то ты лгешь, потому что ты Бога не любишь. То есть мы уже это обсуждали, что Бога можно любить только в ближнем, потому что ближний является проявлением божественного в служениях, и только это божественное доступно нашему восприятию, как в нас себе, вот это доброе божественное в нас себе, так и доброе в других. А воспринимаем мы его только в чем? В служениях, то есть в действенных проявлениях, в материальных формах. Ибо на каждом уровне творения божественное и человеческое может быть постигаемо, а через это постижение осмысляемо, и через это воспринимаемо в последовательности нисходящей лишь посредством чувственных восприятий сознательного, то есть внешних соответствующих формах этого самого чувственного восприятия. То есть мы, в нас восприятие последовательности нисходящей, через что образуется последовательность восходящая, может совершаться только вот в этих как бы чувственных, предметных, пространственно-временных формах. И не только в нас, но и в ангелах. Внутреннее духовное состояние данного уровня восприятия есть непосредственно божественным в осознании сотворенного существа. Именно это называемо духом святости или же духом святым, в зависимости от периода преобразования сознания сотворенного. В небесной степени восприятия это присутствие наиболее чистое, то есть наименее искажаемое привносимыми, так сказать, паразитными состояниями. Далее же, чем ниже степень восприятия, тем примитивнее и беднее восприятие это. А в адской чувственности оно преобразуемо из образа человеческого, пусть даже и примитивного, как в чисто природной степени, в образ искаженно-человеческий или же дьявольский. Чтобы лучше прояснить все это, я приведу здесь пример, взятый из радиотехники, то есть пример радиоволн в радиоприемнике. Когда приемник наиболее совершенен, антенна у него наиболее правильна, настроен он на станцию идеально, то сигнал станции в нем также идеален. Нет практически никаких наводок, ни внешних, ни внутренних. Никаких шумов, биений сигнала. То есть они, конечно же, там есть. Их не может не быть, потому что идеальных приемников не существует. Но они при этом пренебрежимо малы и практически не слышны, не ощущаемы. И скажем, если в студии поет певица, то ее голос наиболее идеальный в ней самой, то есть ее трахеи, когда она производится, в идеально передающей и принимающей радиосистеме будет звучать настолько близко к естественному студийному звучанию, что разницу невозможно будет уловить на слух, хотя она, конечно же, и будет, если только измерить эту разницу особо чувствительными электронными приборами. Все эти гармоники и так далее. Вот говорят, есть гармоники, которые настолько исчезающе малы, что их слух не слышат. А есть такие, которые аппаратуры не меряют. Но они, конечно, все равно бы есть. Но они именно вот это слово, пренебрежимо малы. Ибо, опять же, звучание голоса в студии из трахеи певицы, и есть динамика, это все-таки не одно и то же. Но, повторюсь, обычный слух в таком случае этой разницы попросту не замечает. Хотя в одном случае звучат голосовые связки, а в другом случае звучит мембрана динамика, что вообще-то нечто механическое. Если же приемник очень примитивен, настроен плохо, то до слуха голос певицы мало того, что будет доходить искаженным грубостью усиления и преобразования и воспроизведения примитивной электроникой, так еще и будет смешиваем с шипением помех, пульсирующим от биения несущей частоты, улавливаемой то лучше, то хуже. В общем, от изначального тембра и даже слов может остаться для слуха только невразумительное, негармоничное бормотание, вызывающее не эстетическое удовольствие, а наоборот чувство отвращения. Как в том известном анекдоте: «А где ты Битлз слушал, мне его Гивен пел». То есть вроде бы тот же песня, то же звучание, а слушать это уже невозможно. Если же слушатель при этом еще и не будет знать всей механики передачи голоса артиста, а будет думать, что это звучание и есть непосредственным пением артиста, что это вот артист у него поет в приемнике, то понятно, какое впечатление и какое мнение об артисте у него при этом останется. Именно по этой причине один и тот же, так сказать, голос передачи, который со станции излучаем на совершенном оборудовании и несет в себе все необходимые тонкости обертона первоначального голоса, на различных системах приема будет звучать совершенно по-разному. И в одной квартире, где стоит, скажем, хаэндовская аппаратура, у слушателя будет ощущение как бы живого присутствия певицы в его квартире. У его соседа с хай-фаем ощущение лишь прекрасного исполнения. Ну, хорошо ощущаемого исполнения, но качественного. А из радиоточки в третьей квартире будет раздаваться лишь чудовищное хрипение. Уже с оригиналом практически ничего общего не имеющего, хотя повторяющего все тот же ритм, той же мелодии, те же слова, той же песни. Так вот, преобразование образа человеческого в дьявольский совершаемо не в нисходящей последовательности. Ибо нисходящая последовательность – это вот этот вот чистый сигнал, пусть все более примитивизируемый, но чистый, пусть теряющий в обертонах и так далее, а исключительно восходящей последовательности. Восходящая последовательность полностью паразитирует на последовательности нисходящей, которая есть божественным человеческим Господа в каждом человеке. Человеческое же индивидуальное есть этим самым божественным человеческим как бы отраженным, отзеркаленным согласно качеству зеркала. Если зеркало идеальное, то все телодвижения человека перед зеркалом, повторяемое, отражаемое в нем, также идеально. То есть это не человек отражение, но это идеальное его отражение. Если оно не идеально, но все еще точно отражает, то образ получается мутноватым, каким-то общим, размытым, но в общем и целом верным. Если же, как в комнате смеха, зеркало все искривлено, то по эту сторону его может двигаться и совершать осмысленные действия человек, в зеркале же будет кривляться и совершать какие-то отвратительные движения паяц, обезьяна или даже дьявол. И, скажем, человек в реальности будет, скажем, делать какие-то прекрасные, хорошие, полезные действия, его изображение при этом может делать нечто совершенно злобное, отвратительное, пародию на то доброе, которое совершает человек, оригинал, перед зеркалом. Человек, отражающийся в зеркале, если его задачей является получить именно изображение, будет, естественно, контролировать свои движения по отражению, а не по реальной форме себя за зеркалом. Вот тут я даю пример для объяснения того, как устроено творение. Задача Господа – получить свое изображение в зеркале. И это изображение должно быть максимально, мир изображения, максимально точным. С одной стороны, он должен адекватно отражать его движение, с другой стороны, быть максимально точным. Поэтому Господь контролирует не то, что Он собственно делает, а то, как это отражается в мире изображения. И если зеркало будет кривым и искажающим, то он при этом постарается двигаться так, чтобы изображение в зеркале выглядело бы все же более пристойно и действовал бы в своей зеркальной реальности менее вредоносно. То есть, что будет делать человек, чтобы не выглядеть обезьяной или не выглядеть такой уж страшной обезьяной? Он постарается так контролировать свои движения в реальности, следя за изображением в зеркале, чтобы оно не наказывало на него слишком уж ужасного влияния. То есть минимизировать, не делать слишком резких, допустим, и так далее. То есть минимизировать потери при передаче. Этот образ здесь передает в допустимом приближении модель Господнего творения. Человек перед зеркалом в этой аналогии есть Господь от вечности. Совокупность исходящего от человека перед зеркалом света, несущего его идеальный образ, здесь есть божественным человеческим Господа в нисходящей последовательности. Свет, отраженный зеркалом, есть простое человеческое восходящей последовательности. Восприятие же этого отражения в сознании человека перед зеркалом, который добровольно соглашается считать в себе самом, себя не самим собою, в своем собственном внутреннем качестве, а вот этим самым отраженным изображением, в его изображение качества, есть личностным этого простого человеческого. То есть, смотрите, свет, он сам по себе не живой, не исходящий, не возвращающийся. Живо его восприятие, то есть вот изображение само по себе, оно не несет никакого образа, никакой формы. Это, ну, допустим, мы считаем, что волны. Важно то, что это как бы все посреднее. Важно тот образ, который создается в сознании воспринимающего. А если он еще от себя абстрагировался и добровольно решил считать, что вот он – это то, что в его сознании транслируется именно изображением, то есть он как бы абстрагируется от себя, полного, цельного, совершенного, и считает себя вот этим ограниченным отражением зеркала. То есть в его личностном восприятии как бы возникает некое альтернативное, как бы личностное, как бы от себя существующее восприятие человеческое, которое в определенном смысле паразитирует на его сознании, то есть оно полностью паразитирует, но в себе самом и в его, то есть в себе самом, то есть его восприятие привязанным качеством этого изображения, возникает представление о некоем самостоятельном маленьком ограниченном существе, которое вот придуманный персонаж. То есть он через зеркало как бы придумывает себе персонаж самого себя, который в нем живет, а не в зеркале, не в изображении, потому что мыслит, двигается, живет только сам человек, вот этот, который контролирует, который у себя воображение создает этого персонажа. А теперь давайте представим, что у этой системы присутствует некая обратная связь, и что вот это самое личностное простого человеческого наделено свободой менять поверхность зеркала, чтобы регулировать формы и качество исходящего изображения. И эта обратная связь обеспечивается непосредственным влиянием этого добровольного человека ограниченного восприятия на его руки, которые там что-то крутят в зеркале, отчего меняется форма его поверхности. Изначально, когда процесс только начинается, Человек руками своими из своего полного сознания настраивает зеркало так, чтобы оно отражало его ограниченно, но максимально идеально из возможного. И пока зеркало настроено, то оно отражает человека наиболее адекватно. Хотя и ограничено, ибо оно отражает только внешнее, свойственное человеку перед зеркалом, но отнюдь не всю его внутреннюю полноту, которая не может отразиться, его состояние души и так далее, которое там мелькают только выражением лица, во все внутренние органические формы. Но поскольку он так ограничил восприятие своего сознания, что оно считает, что вот это ограниченное отражение и есть вся его полнота, и передал этому ограниченному восприятию управление руками, согласившись не контролировать из своего полного сознательного, что оно там крутить будет, по своему, так сказать, ограниченному представлению об идеале, то на каком-то этапе это самое ограниченное восприятие, которое по внутреннему соглашению в себе полагает себя именно всем или же полноценным человеком, он его может начать подкручивать зеркало, чтобы по этому ограниченному разумению улучшать свою суть, так как ей представляется, что оно будет лучше. Но поскольку оно судит из ограниченного и не знает всей механики происходящего, то результат может быть только понятно какой. В результате все пойдет в разнос. И хотя человек в своем полном сознании и наблюдает из-под воль такие процессы в своем ограниченном сознании, но они из своего полного сознания не вмешиваются в действия оного, даже если они его огорчают и ужасают. Ибо стоит ему это сделать, как добровольно наведенный морок вот этого персонажа тут же развеется, и останется лишь он сам в своей полноте перед зеркалом. И ничего более. Ибо, разумеется, это самое ограниченное сознание есть лишь определенного рода игра его самого с самим же собой. Нечто иллюзорное, воображаемое, которое в нем существует лишь пока он добровольно, отрешившись в рамках этого считания от своей полноты, по своей воле ведом этой иллюзией, в этой ограниченной области своего восприятия, как чем-то действительно реальным. То есть пока он его считает реальным. А если считает, значит, он не вмешивается в те процессы, которые там происходят. Потому что если он вмешается, то окажется, что он просто как бы сам с собой играет. То есть он это воспринимает предельно серьезно, и только это обеспечивает существование вот этого, так сказать, вторичного сознания. Если в процессе этого что-то пошло не так настолько, что добровольно воспринимаемый им образ вот-вот превратится в нечто, что он уже не сможет мыслить как человеческое, пусть даже ужасное, и чтобы в этом ограниченном мышлении ему не сойти с ума, и оно опять же не рассыпется, не развеется, ему придется это в себе. И когда он, так сказать, начнет чувствовать, что сходит с ума, он просто прекратит это, чтобы как бы самого себя не свести с ума, то он может попробовать исправить происходящее, из-под воль повлияв на свои руки так, чтобы полученное изображение в рамках свободы выбора этой самой субличности убедило бы ее начать крутить колесики более вменяемо, не разрушая, а восстанавливая подлинный облик человеческий, насколько это можно будет сделать именно из этой самой субличности исправленной, а не непосредственным вмешательством в нее из базового сознания, которую эта субличность неизбежно разрушила бы. Вот смотрите, что можно сделать. То есть оно крутит, но человек-то на самом деле контролирует свои руки, то есть он может параллельно движением вот этого внутреннего подкрутить так, чтобы в отражении возникло нечто, что могло бы убедительно повлиять на это сходящее с ума сознание, что эти колесики нужно крутить совсем другим образом. То есть как его можно исправить? Можно исправить только из него самого. Вот вам зачем Господь воплощается телесно, в природное и чувственное, то есть становится человеком. То есть он становится таким же вот персонажем ограниченного изображения. А прославление – это перенос в это сознание, полного осознания того своего собственного, чтобы оно могло через воздействие на вот это ограниченное сознание правильно покрутить колесики. То есть возникает человек в мире, у которого божественное сознание, которое управляет всем и на земле, и на небе, и правильно крутит колесики, но не нарушая свободы, придуманного персонажа. Вот что важно. Вся эта вышеприведенная аналогия, при всей ее ограниченности, тем не менее, может использоваться как определенного рода наглядная модель, используя которую можно будет впоследствии демонстрировать вам более сложные метафизические понятия. То есть она очень удачно нашлась. И эти метафизические понятия тогда через эту аналогию будут более адаптированы для обычного простого человеческого восприятия. Именно поэтому я и потратил здесь столько времени на ее построение. Образы этой модели я планирую неоднократно использовать в будущем. Так что я советовал бы вам ее хорошо рассмотреть и желательно запомнить в деталях. Определенным недостатком этой аналогии является наличие в ней образа зеркала, как некой нечеловеческой предметности, в которой отражается все человеческое изображение. В действительности, понятно, не может существовать ничего такого вне Господа от вечности, в чем он мог бы для себя же отражаться. Все это как бы зеркало в действительности есть лишь механизмами переотражения в самом его сознании от вечности, то есть зеркало творения, в котором он сам для себя будто бы отражается, есть такой же фикцией, как и все эти сотворенные личности. Но фикции им для себя поддерживаемы как некой как бы реальности. Ибо без этих фикций не было бы никакого такого творения, никаких таких тварных собраний, сознаний в принципе. Таких сознаний, как бы существующих в самих себе и от себя. Так что и это замечание я очень просил бы вас всегда держать в уме при дальнейшем использовании этой моей аналогии, что нет никакой такой некой внешней сосуществующей Богу Вселенной, как зеркало, в котором все это отражается, а что это все определенные механизмы внутреннего божественного восприятия в самом себе. Следуя этой аналогии, вполне естественно заключить, что образ, отражающийся в зеркале и воспринимаемый сознанием наблюдающего отражение, всегда будет образом исключительно человеческим. Ибо человек в зеркале отражается только как человек. Но отражение будет нести в себе образ внешнего у человека, а отнюдь не всю полноту человеческого его. Поэтому и осознание человеческого, формируемое в восприятии, будет осознанием внешних принадлежностей. И представление, возникающее в результате такого формирования, будет представление сугубо о внешних особенностях и свойствах отражаемого человека. То есть будет неизбежно ограниченным этими самыми внешними принадлежностями. Да и то сказать. Не говоря уже об обычной фотографии, нет такого талантливого художника, который смог бы передать через портрет всю полноту мира портретируемого. Недаром уже говорят, чтобы узнать человека, с ним нужно пуд соли съесть. Именно поэтому говорится, что даже высшие ангелы в своих высших состояниях не могут восприять всю полноту божественности. Потому что если бы изображение могло восприять всю полноту своего оригинала, оно стало бы копией оригинала, то есть вторым человеком. А это было бы начало, что Господь создает второго самого же себя от вечности, что, как мы понимаем, невозможно, потому что Абсолют может быть только один. Сознание человека, его сознание, адекватное ему самому, это и есть его собственное сознание. И транслируется, и ему не надо транслироваться для этого через внешние изображения. В этом смысле вышепривиденная аналогия достаточно полно передает суть происходящего, которое называется в латинском слове непрерывным творением. Ибо согласно латинскому слову, все сотворенное представляет некоторым образом человека. Это можно видеть из всего и каждого в царстве животном, из всего и каждого в царстве растительном, и из всего и каждого в царстве минеральном. Подобно тому, как в минералах земли есть стремление к произращению, так в растениях есть стремление к оживотворению. Отсюда столько различных родов насекомых, соответствующим душистым их вдохновениям. Это явление происходит не от теплоты солнечной этого мира, но через нее из жизни сообразно ее восприемникам. Из этого и из многого другого, согласно сим, можно достоверно познать, что Бог есть человек, и что сотворенная вселенная есть образ Его. Ибо все состоит в общем отношении к Нему, точно так же, как в частном к человеку. То есть, творение есть непрерывным восприятием человеческого образа Господня от вечности, нисходящего по степеням в восприятие. Каковое нисхождение называется последовательностью нисходящей. Само же это восприятие, которое есть восприятием Господним его собственного образа человеческого в последовательности нисходящей, есть последовательностью восходящей. Из вышепроцитированного видно, что нисхождение – это завершаемо в употреблениях, которыми есть как бы предметности, как бы ограниченной пространственности и как бы определенной последовательности во времени. Ибо минералы, животные, атмосферы, небесные тела, обстоятельства, возрасты и эпохи человеческой жизни – все это есть теми самыми употреблениями, посредством которых единая божественная человеческая от вечности воспринимаема некими предметными раздельностями, которые в совокупности своей представляет некоторым образом человека. Образ же, которым все это человека представляет, это образ употребления этой самой вечной реальности в общем порядке представительностей как бы внешнего существования. То есть, смотрите, если мы опять пойдем по той аналогии, вот если мы начнем всматриваться в детали изображения, как там отражается, какая морщинка, какой волосок и так далее, мы потеряем цельный человеческий образ. Но он провидится в том, что каждая деталь, например, на человеческом лице, это некое употребление, то есть оно работает на некое целое. То есть все человеческое проявляется через раздельные детали. Там зрачки, глазные яблоки, кожу, морщинки, выражение лица, волосы, там, бороду, усы, зубы. И смотря на вот отдельные детальности, мы понимаем для чего, то есть в чем служение. Это в чем употребление этой детали. Вот зубы там, чтобы перемалывать пищу. И волосы, чтобы там, не знаю, украшать, защищать от холода. А то, что находится под ними. И когда мы анализируем употребление, перед нами встает образ цели. То есть, надо понимать, что Господь от вечности не есть некой материальной предметностью, которую мы воспринимаем через материальные предметы, есть. здесь. Господь от вечности есть абсолютным совершенством целеустремления. Он нематериален. То есть он не заключается в каких-то статичных раздельных предметностях. Мы даже ничего не можем об этом сказать, но мы провидим это в усилиях, в направлениях, в употреблениях. В латинском слове есть такая фраза: «Царство Божие есть царство целей, царство стремлений, царство служений». Вот именно по любовь проявляется в добром. То есть по тому доброму, к которому направлена эта как бы предметность во каждого во Вселенной, мы провидим общий образ добра, в котором присутствует общий образ божественной любви. Употребление здесь, по сути, есть некоторого образа стремления, которое воспринимаемо единством формы, цвета, качества и действования, рождающим в чувственном восприятии некий вечный образ. Вроде бы, скажем, твердого, шершавого, холодного камня, на котором стоят мои ступни. То есть употребление здесь, что вот мы стоим на камне, на земле, то есть что-то поддерживает, опора и так далее. Но мы это воспринимаем не абстрактно, это мы все в сознании можем воспринимать, вот поддержка тела абстрактно. А в действиях мы это воспринимаем конкретно, вот некую конкретную там плиту каменную, пол, деревянную землю, которая нас поддерживает. Вот это есть восприятие в действии, в действующем образе предметном. То есть мы не думаем об этом, а вот оно в нашей жизни присутствует как некий реальный действующий сила в предметных формах. Опять же, вроде скажем, в виде благоухающего, шерсткого, на ощупь и прекрасного цветка, который ублаготворяет наши ноздри, из которого развиваются плоды, например, яблоневый цветок, яблоневые плоды, из него потом вырастает, когда он развивается. И опять же мы воспринимаем его употребление. А употребление и ласкать нас, наше обоняние, и создавать прекрасный вид, и в то же время производить плоды, которые нас кормят. Мы воспринимаем в виде конкретных последовательностей в пространстве и времени, конкретных форм, которые мы осязаем всеми пятью чувствами. Обонянием, осязанием, зрением и так далее. И мы не воспринимаем предмет цельно, а мы воспринимаем его по отдельности каждым пятью чувствами, хотя в сам себе действующее на них начало, оно цельное. Но начало скрыто, а есть наши чувственные ощущения, с помощью которых мы себе составляем предмет, составляем понимание того, что этот вот, что стоит за этим предметом. Вот, например, мы знаем, что вот этого камня, вот этой земли, на которой мы существуем, нет. Там есть некое божественное действие, поддерживающее, представляющее, которое мы воспринимаем через соответствие, как вот эти камни, на которых мы стоим своими ступнями. Хотя на самом деле это не камни, а это божественное, которое, пребывая вне этих камней, но действие которого нами воспринимается как наличие вот этих камней, составляющих подпорку нашего состояния, что мы не проваливаемся и не улетаем никуда. Что вот есть планета, на которой мы живем и так далее. Или мы воспринимаем божественное действие в виде большой, теплой, пушистой, доброй коровы, которой мы питаемся молоком. Но это опять же сумма определенных божественных употреблений или же действий, которые представлены для нас чувственными образами вот животного такого туповатого, но доброго, которое можно подоить, получить молоко, погладить, вот оно такое все шерсткое и так далее. Или же, например, мы действие божественной любви по сохранению и оживотворению воспринимаем в виде вот этого материального солнца, ближайшей звезды, его материального жгучего света, которое все вокруг освещает, и теплоты, из которой вырастают все эти деревья, все эти цветы, мы собственное наше тепло имеем и не замерзаем в холоде. И действие божественное по нашему любви, по нашему согреванию и по нашему произвращению мы воспринимаем в образе вот конкретного, как нам кажется, материального солнца с его материальным воздействием. Употребления эти, безусловно, относятся именно к чувственному восприятию и составляют его самую внешнюю, природную степень или как бы мир природного восприятия. Одинаковы в сути форм служения и для ангела, и для демона, и для человека, но различны в качествах этих форм. Почему и различаются качества той как бы внешней реальности, формами этих употреблений образуемы. Вот вспомните, согласно латинскому слову, ангел видит и солнце, и реки, и поля, и озера, и произрастающие растения. И это все он чувствует и видит, ощущает чувственно, точно так же, как и человек, как минимум, а еще скорее даже более ясно во всех пяти своих чувствах, как мы вот ощущаем тут все эти материальные предметы. То, что это лишь как бы реальность, более очевидно в небесах, где гораздо яснее видно, что все эти как бы вечные формы употреблений лишь представительствуют по соответствиям внутреннее состояние божественного человеческого в его нисходящей последовательности. То бишь есть лишь частностями отражения в зеркале ангельского восприятия единого человеческого образа Господа от вечности. Как это определяет латинское слово, что все в сотворенной вселенной имеет отношение к человеку, истина эту, хотя и можно познать из приведенных выше фактов, но одна видна в них только смутно. В мире же духовном она очевидна. Там также есть все из трех царств природы, и середину во всем оном занимает ангел. Он видит все это вокруг себя, и с тем вместе знает, что все это составляет прообразование его самого. И даже, когда открывается внутреннейшее в его разуме, он познает себя и видит образ свой во всем вокруг себя, почти так же, как в зеркале. Тут отображаем исключительно важный момент, заключающийся в том, что божественное человеческое в ангеле проявляемо в его собственных, но не в его личностных состояниях восприятия. Вот это очень важно, то есть собственное состояние ангела и человека, его личностное восприятие – это далеко не одно и то же, хотя и связанное между собой. Ибо его собственное состояние восприятия – это божественное человеческое, воспринятое в его собственное человеческое. То есть его собственное человеческое, органические духовные формы или же субстанции его духа – все это есть божественное в нем – которое он может чувственно воспринимать в себе не непосредственно, а лишь опосредованно, через те внешние чувственные формы восприятия, которые составляют употребление его как бы внешней реальности, но есть лишь прообразованиями его самого. Вот ангел видит камни, дворцы, реки, там, кусты, какие-то деревья, и все это в образах прообразования его самого, то есть тех субстанциональных духовных форм, которые составляют органические формы его духа. Но на самом деле это формы не его, это формы Господа в нем, ограниченные восприятием до некой частности. Поэтому нам кажется, что вот у меня свои собственные формы, духовные, природные, у вас свои духовные, вот у тебя свои духовные. А на самом-то деле это одни и те же формы, то есть органические Господнего человеческого, которые только представляются различными телами в различных пространствах и временах, разделенные различными пространствами, потому что восприятие совершается ограниченно, то есть продолженностями и разночисленностями. Вот в духовном смысле, когда ангел воспринимает там трех ангелов, четырех, пять, он не считает, что перед ним 3, 4, 5 личностей, хотя он их воспринимает как 3, 4, 5 личностей, а он воспринимает соответствующее употребление, что это раз он окружен пятью, это отражает определенное внутреннее состояние его духа. И вот через это рождается его осмысление и его личностное, которое есть результат этого осмысления. И в каждом из этих пяти происходит такое же переотражение. Но при этом в этих сознаниях, вроде бы пяти, присутствует четкое понимание, что никаких пяти не существует, а существует соответствие, в котором все это выглядит как пять вроде бы различных личностностей, индивидуальностей. Человек этого не понимает, потому что он мыслит по пространству, времени, количественности, которым представляется чем-то реальным, чем-то на самом деле существующим. Вот почему говорится, что человек мыслящий и мыслит по пространству, времени, количественности, личностности, и он духовного ничего не может понять. Потому что вот если ему сказать, что ангел не воспринимает их как личностности, а как служение, он скажет, ну так значит их не существует как личности. Нет, почему же? В своем восприятии каждый из этих пяти существует как личностность. У ангела своя личностность. Но он не воспринимает, потому что в реальности этого не существует. Это существует только в чувственном восприятии. И это есть лишь изобразительность внутренней. Ну как? Ну вот же раз, два, три, четыре, пять. Нет. Не нужно превращать в реальность количественность. Это только символ. Как символ? И вот говорится, что если человека лишить всего, связанного с пространством и временем, он как бы в сознании повиснет в пустоте, потому что его осознание не будет способно понимать, как может не быть, что нет там никакого, что нет и пространства, нет ни того, нет, как вот у этого мастера Маргарите, у вас чего не хватишься, того нет. А тем не менее, вроде бы все есть и существует. Но чтобы это понять, нужно уметь мыслить вне пространственно, вне временно, вне количественно и вне личностно. Это божественное человеческое, которое есть божественным человеческим в небесах, то есть божественным человеческим в себе неограниченным, но ограниченным ангельским человеческим восприятием ангела, есть тем самым отражением, посредством которого процессы божественного осмысления ангела, называемого постижением или же перцепцией, и формируемо его личностное. И так как воспринимаем они непосредственно божественное над небесами, которое есть первым творением, а божественное в небесах, которое в восприятии ограничено, то поэтому посредством божественного осмысления в себе полного и неограниченного, осмысления вот этого ограниченного восприятия человеческого, и формируемо личностное человеческое ангела, которое в себе как бы ограничено, где ограниченность задается не осмыслением и не собственно восприятием, которое в себе также полноценно, ибо принадлежит Господу от вечности, а ограниченностью последнего, то есть качеством оного. То есть единственное, что ограничивает, это ограниченность восприятия, а не наличие самого восприятия. В человеке, в отличие от ангела, Его собственное человеческое является не всем, а лишь частью духовных субстанциональностей, составляющих его внутренний мир. Более того, оно в нем формируемо постепенно и как бы из хаоса этих субстанциональностей. Не путем эволюции этого хаоса, а путем преобразования и переформатирования его Господом-Творцом посредством действования употреблений, стремящимся там к единой человеческой форме, что и отображаемо в формах его внешнего мира. То бишь в каждом человеке в миниатюре по персональному качеству повторяема та же история, которая отображена в чувственных представительностях как нашего индивидуального человечества, так и всех человечеств Вселенной, которая человеком сугубо природным воспринимаема как некая отдельная, реально в себе существующая вечная или же материальная Вселенная, и которая им называемая миром природным. Вот это важно понять, что когда человека формируем, то нет некоего его личностного, которое туда закладывается, некая душа его личностная, которая приходит на себя, как бы принимает новое тело и так далее, ничего подобного. Человек формируем из определенных внутренних духовных субстанциональностей. Основу задает вот эта первая чистейшая человеческая форма, которая получается отделением формы отца, как бы отделением, потому что в духовном мире нет отделения, но есть как бы удвоить, редупликация, но редупликация не по пространству и по времени, а как бы отцовская суть в новой форме. И вот на эту форму, как вот на стержень, вот пирамидка, вот эти круги, начинают нанизываться различные субстанциональности. И человеческое личностное формируется из такого нанизывания, как бы в пространстве и как бы во времени. И с годами оно развивается, растет и так далее. И когда все пирамидки нанизаны, все эти кольца нанизаны, последнее кольцо – это вот эти состояния как бы отбрасывания физического тела, то вот его личностное готово, собрано. Оно существует в вечности. Но в вечности оно существует, не возникает вне пространства и вне времени, а как бы формируемо через пространство и через время – и в восходящей последовательности это выглядит так, что рождается некий ребенок, который сам по себе еще ничто, который больше животное, чем человек, а постепенно он развивается, становится личностью и так далее, потом уходит куда-то в небеса или в ад, в зависимости от того, какое качество личностного стало. Но все это иллюзия восходящей последовательности, потому что нет наития природного на духовное. Мы об этом уже говорили, но я это сейчас не буду развивать, но подчеркну. Человек в восходящей последовательности формируем Господом от высших состояний до самых последних, которые называются природными и чувственными. А в восходящей последовательности это выглядит так, словно человек формируем неким процессом из мира природного сначала в личность, которая потом отделяется от тела и живет в вечность. И вот в восходящей последовательности возникает через осмысление этих процессов, сами процессы это его личное, а осмысление их его личностное, то есть его личностное мышление. Можно спросить, как же тогда, допустим, адские духи? То есть адский дух – это как бы шлак этого процесса. Он является не непосредственным божественным формированием, а в нем вот эти внутренние степени занимают ангелы, хорошие духи, то есть ассоциированные духи. А его – это вот как бы ну, не прямая возвышающаяся до небес, а это как бы некая кривуля, которая смотрит туда в сторону, а на ней уже настроены другие пирамиды, чтобы что-то заполнять. Но вот если знаешь этот механизм, то процесс там с переселением душ
отпадает сам собой. Сразу становится понятна вся его как бы, ну, абсурдность в подлинном порядке строения Вселенной вне времени, пространства, личностности и численности, а только в божественных субстанциональностях, как божественного отражения, в нисходящей реальной и в иллюзорной восходящей последовательности. Но сегодня на этом я не хочу зацикливаться, потому что это как бы само по себе очень большая тема. Но важно понять, что вот то, что человек воспринимает как свою материальную реальность, единственное отличие от ангельской в том, что оно формируемое не из чисто его личностного, то есть собственного, то есть однородного его духа, а оно формируемо, потому что в человека, вот в последний, человек это последняя степень, или в последней степени, формируемо, сказать так, туда наидствуют все вышележащие степени. Небеса, мир духа, воды и так далее. И поэтому в человеке есть все, но его личностное из этого всего как бы формируется постепенно. Вот в этом самом природном мире, для которого для ангела есть только выражение его внутренних состояний, в которых он видит отражение самого себя, а человек, так как он, во-первых, он этого и не чувствует, что это отражение только вот его личностного, даже когда оно в нем возникает, то ему кажется, что вокруг существует масса предметов, которые в его внутреннем не имеют никакого оригинала, личностного, внутреннем я имею в виду. Хотя это имеет оригинал в его собственном внутреннем, которое, однако же, в этом собственном есть ограниченное восприятие божественного, человеческого в последних началах, или же природного божественного на человеческого. Но по сути то, что его окружает, это то же самое, что и ангел видит вокруг себя. Хотя все это различно по форме своих представительств и коловращений. По форме, по качествам, но не по сути, потому что суть это то же самое. Все, что ангел видит вокруг него, есть отображение по представительствам его чувственным восприятиям того, что внутри него. И то, что человек видит вокруг себя, есть отображение по представительностям всего, что есть внутри него. Но он, в отличие от ангела, есть микрокосм, в котором есть все. Ангел внутри себя есть небо в миниатюре. А человек внутри себя есть микрокосм в миниатюре, в котором весь макрокосм, то есть все степени мира природного, присутствуют в своей полноте. Но вот из-за этой-то разницы и возможны такие состояния осмысления, в которых видимости начинают быть принимаемы за реальные вечности. И вместо зеркала, в котором отображаем божественное человеческое Господа, человек тогда видит вокруг себя бесчисленный хаос материальных предметностей или некую как бы самосущную природу. Так вот, те, у кого природное в себе чистое, и уж тем более те, у кого личностное было Господом возрождено до степени небесной, те воспринимали окружающее их в образ человеческий чистый. В нашей аналогии с зеркалом можно сказать, что обладавшие чистым природным воспринимали самые внешние Господней паспортной фотографии, а возвышенное в небесное восприятие видели там фотографию, сделанную как бы талантливым фотохудожником, в котором отражалось многое существенное из внутреннего мира, изображенного на этой фотографии. Когда здесь говорится «воспринимали», то имеется в виду восприятие формирования, то есть внутренних начал, потому что все внешние обстоятельства видимости предметных употреблений есть лишь отображениями внутренних процессов восприятия в личное человеческое. А вот личностная составляющая сознания этого человеческого формировалась осмыслением, происходившим из внутреннего постижения или же перцепции. И каково было качество перцепции, таково было формирование этого самого личностного, а через него
и структурности личного восприятия человеческого. Вот что значит восприятие формирования? Вот смотрите, еда, мы ее воспринимаем в себя, правильно? Мы ее берем, жуем, она потом усваивается и становится частью наших органических форм. Вот так вот духовное восприятие, то есть еда только представительствует и соответствует тому, чему есть духовное восприятие. Когда человек воспринимает в себя божественные формы, то этим растет и формируется его дух, как природная пища растет и формируется его тело. Вот откуда причастие. Когда Господь говорит, если не будете есть моей плоти и пить моей крови, то не обретете спасения. Так вот, древние, они питались вот этой чистой плотью и кровью. И она шла им в формирование человеческого. А когда произошло падение, то плоть и кровь не изменились, правильно? Но метод восприятия исчез. И вот это я приведу пример, как вот лежит хлеб. Подходит человек, ест его, хлеб в нем растворяется и превращается в нем в человеческие формы. А вот на него муха прилетела. Она ум-ум-ум-ум начала этот хлеб, крошки пожевать. И оно не в человеческое идет, а оно идет в ней мушины. Вот представьте себе, вот была кровь Господня, и люди как бы ели ее духовно, и оно шло в них в человеческое. А когда они превратились в чудовище, это как каннибализм духовный. Демоны налетали на Господа, начинали его пожирать, и это оно в него превращалось в демоновские формы. То есть, почему говорится, что ад – это духовная смерть? Потому что в каждом человеке есть вот эта вот Господня плоть и Господня кровь. И если эту Господню плоть и Господню кровь в нем пожирают демоны ада, вот эти похоти, то они как бы убивают это человеческое и на нем жируют, живут на трупе. То есть человек превращается тогда в труп, в котором черви ползают, муки, всякие стервятники и так далее, которого с этого трупа живут. Вот почему ад называется вечной духовной смертью через такой вот вид восприятия и поглощения. Тут надо понимать, что даже в преадамитах присутствовали все степени божественного человеческого. Но в преобразованных до небесного состояния они не просто присутствовали, но были осмысляемы. То есть участвовали в формировании не только их личного, но и личностного. То есть это разница как в том, что вот у нас есть дом. Тут есть, допустим, просто простой едохлеб. Тут стоят, тут, допустим, какая-то трава, какой-то салат, корешки, а тут лежит хлеб. И мы пришли, и мы едим траву, корешки, салаты, но к хлебу не прикасаемся. Хотя он тут же на столе стоит. А тут вдруг мы прозрели, увидели хлеб, у нас желудок научился воспринимать, и мы начали есть хлеб. Вот так вот, чем отличалось восприятие людей небесной церкви от преадамитов. И те вот, те ели салат. Ну, вот как есть вегетарианцы, да, вот они едят салат, какие там вещества есть, в общем-то, им этого хватает. Но в их в усвоенном, в их человеческом теле нет той полноты, которую бы им дал хлеб и вино. Вот помните, в первой главе книги «Бытия», истолкованной в «Тайнах небесных», говорится, что сначала кормят травой. Вот этот на третий день преобразования. Кормят травой, там всякими кореньями и так далее. Вот это состояние, когда человек усваивает божественное не в его полноте человеческой, как вот небесное, а как преадамит, вот в этом природном, чистом, чувственном. Чтобы лучше понять в нашей аналогии, восприятие отражения есть одновременно и формированием через это восприятие ограниченного личностного. То есть не просто смотрят на фото и любуются, а проникаются образом и формируются согласно качествам проницание. Праэдомиты смотрели на просто паспортную фото и формировались вот в этот простой паспортный образ. Поэтому они формировались внутренне самый внешний образ и подобие Господне. Скажем, хотя в свете, отражаемом от лица, может мелькать бездна выражений, но там, где любитель-фотограф сделает на быструю руку только паспортную фотографию, там фотохудожник техникой и опытом своим получит шедевр фотографического портрета. Поэтому преадамиты формировались в своем личностном человеческом в самый внешний и простой образ и подобие Господа от вечности. И личностное их поэтому было совершенно природным, то есть самым примитивным отражением самых внешней частности этого образа и подобия. Принадлежащие же к небесной церкви своим мастерством улавливали глубинное качество в нисходящем божественном и формировались поэтому в своем личностном, во внутреннейший, более совершенный образ и подобие Господа от вечности. Правда, их сознание не могло до полного отрешения от всего чувственно-природного, что преобразовывается отрешением духа от тела природного, или же, как это сейчас называется, физической смертью и выходом из мира живых, полностью осмысливать все вневременного, пространственного и личностного. Ибо, как об этом говорит латинское слово, только лишь становящиеся по смерти ангелами совлекаются этих двух собственностей природы, состоящих, как сказано, в пространстве и времени. Ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истинности, а объекты зрения – такие же, как в мире природном. С тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как мы уже сказали, суть истинности, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хотя и кажутся находящимися как бы в пространстве и во времени, но в мышлении ангельском не подлежат ни пространству, ни времени. Причина этому та, что пространство и времена там не такие статичные, как в мире природном, но варьируются сообразно состоянию жизни ангелов, и оттого в идеях мышления их заменяются состояниями жизни. Пространство заменяется тем, что относится к состоянию любви, а времена тем, что относится к состоянию мудрости. От этого-то духовное мышление, и по оному язык духовный так различен от мышления, и по оному от языка природного, что ничего между собой не имеют общего, кроме внутреннего в предметах, которые всюду духовны. Таким образом, мышление ангелов ничего не заимствует из пространства и времени, а заимствует все только из состояний жизни. Поэтому мышление их, которое имеется в виду вот этих людей древнейшей церкви, которое много все еще заимствовало из пространственного, временного, личностного и количественного, а также язык их, отображающий это мышление, были хоть и небесными, но все же при этом, по сути, своей природными, то есть были небесно-природными. Но так как мышление их, которое есть осмыслением чувственного восприятия, было неискажаемым, хотя и несколько ограниченным отражением Господнего мышления от вечности, то оно и отражало по соответствиям своей структурности, структурность именно самого Господа от вечности. То есть мышление их и нижнее производное от этого мышления, а именно их вербальность, отображали в себе непосредственно структурность божественного сознания от вечности. Именно поэтому вербальности эти, записанные за ними другими, и могли служить в дальнейшем тем словом, посредством которого могла быть осуществляема связь сознаний, мыслящих и живущих в совершенно немыслимых искажениях и извращениях непосредственно с Господом от вечности.
и посредством которого могло быть осуществлено также нисшествие и воплощение Господа в мире чувственного и природного, или же, как мы это называем, воплощение Его в мире природном. Но обо всем об этом подробнее мы с вами уже поговорим в следующий раз. Аминь.
Я не могу столько вместить просто. Я как ты вот обычно подхожу, знаешь, я читаю, вписываю, тогда для меня это дело где-то там что-то посесть может запомниться, а так все сразу нет. Это очень, очень серьезное дело.
Ну это как бы лирическое отступление чуть-чуть, но оно очень важное именно для дальнейшего развития рассуждений о духовном природном мышлении, потому что оно показывает вот в чем различие вот этого восприятия допотопных и послепотопных.
Восприятие?
Да.
В чем это различие восприятия? В каких словах?
Ну вот я это уже говорил. Вот когда человек ест хлеб, а когда муха ест хлеб, мы это вырожденная форма. Нас кормишь человеческой пищей, а мы ее превращаем в демонскую.
Как?
А структура, вот смотри, вот чем муха отличается от человека? Вот вроде бы и желудок, и глаза есть. Даже крылья есть у человека, в крылья нет. Но это муха, потому что все ее формы вырождают, какая господствующая любовь мухи. Паразитизм и вредность.
Нет, никакой
отсюда. Не, не,
это
вот.
Вы ее называете.
Не. Так с человеческой точки. Правильно, правильно. Так с человеческой точки зрения. Вот смотри, пчелы, они летают на цветы, берут мед и его опыляют.
Кто делает вывод, что это паразит, а это хорошая пчела?
А с точки зрения божественной.
Кто божественный сидит в нас и делает вывод?
Нет, так дело не сидит в нас, посмотри. Вот смотри, что там было сказано. Все во Вселенной стремится к человеческой форме. Вот, все животные делятся на полезные, бесполезные и вредные. Все растения. А форма служения, человеческая форма – это форма служения. Вот полезные животные несут полезные. Вот смотри, человек – это высшая форма в мире животном. Именно человек. Все,
что... Я это сказал.
А?
Что это высшая форма?
Нет, так это было предзадано предтворение, что человек это высшая
Господом.
Форма. Да Господом, да.
А мы тут при чем?
Нет. Так мы в этом, вот смотри, все человеку должно служить. Вот смысл всего окружающего,
да.
Чтобы оно служило человеку. Но не человеку в его личностного, а Господу в человеке. Чтобы человек развивался и рос для того, чтобы служить восприятием божественной любви и мудрости и возвращать их Господу.
Господь сидит во мне и служит. И видит, что все... служит мне или ему. А я тут при чем? Он во мне сидит. Вот он ушел по смерти или ушел.
Но если ты послушал.
А я тут при чем?
Что, если ты послушал это, там было сказано, что ты вот Господу ничего не нужно. Ему не нужно создавать Вселенную, чтобы ему что-то служило. Но он создает вот этих таких, которые как бы сами от себя. Для чего? Вот для чего он? Ведь тебя и меня нет, мы иллюзия в Господнем восприятии.
Так.
Но он добровольно идет на эту иллюзию, на самоограничение,
так.
Чтобы казалось вот мне, тебе, в его восприятии, что мы существуем.
Кто во мне сделал вывод, что я не нужен, но мне нужно служить?
Нет,
кто?
Господь он сделал. Он сделал от вечности этот выбор.
А я тут тогда, где моя служба, если он во мне это все делает и обсуждает? А вот я мясо вот это. Где она делает?
Вот смотри, когда было чисто, вот был поток, что такое чисто природа? Вот есть поток. Каждый в этом потоке имеет свою любовь.
Нет, поток не на потоке. Человек.
Выслушай. И каждый, вот Господь в каждом вкладывает стремление к каким-то служениям. Да. часть потока, которая называется общество.
Так, в обществе человек.
В этом обществе человек совершает свое служение для общества. Вот смотри, это есть люди, которым нравится что-нибудь мастерить. Есть люди, которым нравится что-то читать. Есть люди, которым нравится что-то изобретать. Есть люди, которым нравится чем-то руководить. Есть люди, которым нравится, я знаю, да просто детей воспитывать, так, делать добро и так далее.
Что тут плохого?
И все это замечательно было. Пока все это было подчинено. Каждый хотел делать добро другим. Вот в этом обществе преадамитов.
Чем он хотел делать добро? Тем, кто что... в нем хотел делать добро? В человеке.
Господь в нем хотел
делать. Нету в человеке Господь. Его нету. В человеке нет Господа. И в человеке. А если есть, то человек осознает это. Вот сидите, вот сейчас кто задает вопрос, я задаю или Господь?
Так, пчела не... Вот в чем разница между пчелой и человеком?
Так.
Пчела не осознает.
Ее почему? Просто,
потому что она частная, она несовершенная человеческая.
В чем не несовершенство?
Ну, потому что она только частность. Вот смотри, что такое человек? Человек это
микрокосм. Нет, это в чем моя ее частность, а моя общность?
В том, что в ней есть только все, что относится к пчелиному любви. А в тебе есть и пчела, и овца,
да,
и
да,
волк.
Да. И что? И все, что? Так я буду мешок пчел, овец, там червей, кто? Где же мое служение? Ну, послужили они во мне, сидящие пчелы и овцы. И что? За что мне награда?
Да почему тут награда?
Ну так а вот мне награда. Царство небесное.
Награда.
Кого в Царство небесное?
Царство небесное это не награда.
Или меня?
Царство небесное это служение.
Там пчелка, во мне пчела, червь и этот самый кто-то, они служат. И что дальше?
В тебе целый мир.
Да,
в
да.
В месте пчелы.
Да, да. Вот они служат. И что?
В этом мире возникает
человечество. Как возникает? Как возникает в этом мире моем, который во мне?
Совокупность. Ты делаешь выбор.
Кто делает выбор?
Господь в тебе делает выбор.
Но Христа не
нет, 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 Господь, он делает выбор, а я потом. Мешок с этими пчелами, рыбами и Господом. Что я?
Ты не мешок.
Мешок?
Ты...
Так хоть мешок?
Синтез всего этого.
Да, вот синтез. Нет, синтез и мешок. Вот кто сделал этот синтез и как?
Господь сделал.
А я тогда, моя заслуга это при чем?
Да нет, тебя.
Да.
Ты это...
Так зачем ты для меня судишь, если меня нет?
Так никто тебя не судит.
Так как я туда попадаю? Воды. Меня что-то...
Ты сам выбираешь туда попадать.
Ничего не выбирай, я туда иду. Я. Кто сделал вывод, что от лучше, а в другом
вот, человеке... Я вот тут вот привел пример с зеркалом, правильно?
Нет, тут два эти человека, в зеркало ты уходишь.
Я не ухожу, я тебе просто говорю, чтобы разобраться, нужно взять и разобрать этот пример по деталям.
Давай.
Вот в нем все...
Только один, если ты... Нет,
мы уже...
Мы мешок...
Стоп, но ты его пропустил мимо сознания, а сосредотачиваешься на своих примерах.
Ну давай, ну хорошо.
А я не говорю, свои примеры это
сосредоточься на этом. Вот сейчас. Вот я никак не могу схватить, кто тот, кого судят.
Да никого не судят.
Ну как не судят, если я сижу в аду, а тут выйду, а этот там.
Человек сам себя судит.
Да. Как он, с чем он себя судит? Чем? Чем пчела будет себя судить, что она делает
пчелы,
они...
Пчела себя судить не будет.
Пчела. Ну а муха?
А потому что у пчелы нет суждения, у мухи
а,
нет.
А хорошо, хорошо.
У них пчелка? Есть судьба.
Так, вот четыре часа зашло, прожили жизнь четверо. Муха, ребенок, подросток и дед. Старик, 70-летний. Их стали судить. Кого за что?
Да муха, мухи нет. Муха не...
Да
не
нет, имеет. Ну как же, она попадает туда.
Куда она попадает?
В рай или в
суд? Попадает.
Хорошо, ребенок попадает в на суд после смерти. Вот он прожил, вышел с этой картинной галереи и умер. И они все трое погибли. Вот они пришли на суд через следующую минуту. Их судят.
За да нет никакого суда в следующую минуту. Если ты почитай, как происходит. Человек попадает в тот мир. Сначала просыпается среди ангелов небесных.
Так.
Потом, если они его не устраивают, он идет вниз. Если у него была такая натура, что он с ними не может быть. Он идет вниз, попадает
в ангелов небесных. Ребенок пошел в мир игрушек.
Нет, у ребенка как раз проще. Ребенок может остаться и с ангелами небесными.
А кто его останется?
Он сам захочет.
Как он? Кто в нем захочет?
В нем есть желание. Желание совокупности.
Желание в ком? В ком
желание? В каждом человеке есть господствующая любовь.
Что? Где есть это господствующее? Что оно такое? Кто над господствует? высшее? Вот кто оно такое?
Одна напламенная страсть. Вот у каждого человека есть некая страсть. Она дает
определение. Где она есть и что она такое? Это в сердце мое. Как, допустим, желание.
Не, ну постой. Ты вместо того, чтобы, если ты хочешь понять, смотри.
Давай о пчелах и человек, вот, или пченые люди, ну что, какой-то один, как, вот, кто вот делает
послушай,
выводы?
Послушай, вот было средневековые алхимики, были средневековые ученые. У них там был некий флангистон, который все решал, да. И так далее. И вот он приходит к современному химику и говорит, ну вот как же там создается вот все эти сыни? Понимаешь, вот смотри, вот есть учебник по химии, вот там есть атомы, молекулы, но нет, но где там флангистон? Да нет никакого флангистона. Нет, там если через флангистон как все это создается, да невозможно, потому что это все.
Да, да, кто понимает только с флангистона, а кто понимает атомы?
Вот, чтобы понять, нужно все это выкинуть и взять учебник, изучить там обычную химию, органическую химию, надо понять.
Кто выкидывает и понимает одно, вытаскивает другое?
Ты хочешь получить ответ, не задавая правильный вопрос.
Ну, кому?
А для того, чтобы
правильный вопрос какой?
Получить ответ, нужно правильно задать вопрос.
Задай.
А ты пока его не можешь сформулировать.
Задай ты за
но
меня.
Но я не могу за тебя его
сформулировать. Нет, я задаю за себя, ты за меня не отвечаешь. Отвечаешь, уходишь к пчелу. Когда я задаю про пчелу, ты уходишь в какие-то, давай, или тут, или тут. Ты сейчас поймаешься на то, что ты логически неправильно нас... Или Свиденборг ты мне выписал, или Свиденборг правильно сделал, а ты неправильно сделал. Вот я хочу понять, кто делает выводы?
Господь.
Значит, меня в выводах нет.
Тебя да. Нету вообще, но ты как бы есть.
Так, если меня Господь... нет, что нас судят? А что я так хожу по Адаму и себя кусаю? Я не кусаю себе. Если вот это так попал, а это так попал в рай.
Так в ад попадает не потому, что туда присудили.
Я не посудили, а попали, пришли.
В ад попадает, потому что хотят там.
Так, вот так он захотел пойти так. Это захотел
так. Так в ад невозможно пойти.
Как, а как?
Ад это внутреннее духовное да. состояние.
Ну и что, как он стоит?
Они какие в тебе внутреннее духовное состояние.
Саша, смотри, как ты ловишься. Этому тапку нравится в кабаке. Из блядями, извиняюсь. А этому так сидит, читает. Ну и что? Что тут? В чем так там плохо? Кто это говорит, что ты не прав, а ты прав?
В аду, вот я тебе сказал, происходит убивание Господа в человеке.
Да нет никакого Господа. Все, уже в аду, все. Господь
нет,
ушел.
В аду.
Господа нет в аду.
Есть.
Нету.
Есть.
Хорошо, он есть. Кто вот сказал? Капок или Господь?
Постой. Ты завелся, вот вспомни вот эту проповедь о Святом Духе. Там вначале приведено цитата из латинского слова
так.
О том, что у самого очень страшного демона был отнят Святой Дух. И он тут же упал замертво и лежал без всякого движения.
Угу.
То есть Господь
не Иисус с ним, пусть лежит мертвый. Какой Господу толк? Какой понт Господу, священнику и человеку, смотрящему на демона, который лежит мертвый? Ну и что?
Господь любит.
Да это, я не за демоне, Господи.
Его любовь, она...
Подождите, что это, какой понт? Демон, валяющийся мертвым в аду или в раю. Вот он труп таскает. Что толку? Понт какой, говорится, Господу раз, человеку два, что священнику три.
О чем-то я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Я спрашиваю, кто это все говорит? Это хорошо, что такое хорошо, что такое плохо?
Слушай, я не понимаю, что ты хочешь сказать.
Кто делает выводы и говорит, что так нельзя, а так нельзя? За это будет судить, а за это не будет судить.
Разговор о суде это вообще на уровне применения.
Я не говорю разговор, я говорю, кто?
Нет,
а
ты
будет?
Уже задаешь вопрос неправильно. Хорошо, я тебе доотвечаю словами из Евангелия. Он говорит, что отец не судит, а сын не судит.
Слово ты ответь моими словами.
Я отвечаю
в чем моя ошибка?
В том, что ты вообще не хочешь войти в систему. Вот этого.
Не-не-не-не-не. Я очень как раз и хочу. Вот так я задаю, хочу выйти вопрос. Ты говоришь о концепции,
стоп,
но не
давай,
говоришь.
Этот разговор не для. Есть у тебя какие-то конкретные
давай,
вопросы.
Давай, значит, я сейчас найду конкретные. Вот
какие-то вопросы по деталям.
Давай, сейчас тогда. Да, ну вот я не снимаю, слушай, где-то ты. Ну вот что тут прокалывается, где-то так. Так, разговор. Их сознание не мог 34. Правда, их сознание не могло до полного отрешения от всего чувственного природного, что преобразуется отрешением духа и тела природного, или же, как это сейчас называется,
физическое. Нет, это не задавай вопрос.
Сейчас поэтому тебе. Ну что, чоп. Я должен выйти, чтобы мы выйти в слова.
Нет, меня, стоп, мы не будем всю проповедь заново сейчас повторять. Меня интересует, какие у тебя возникли конкретные вопросы по деталям этой проповеди. Если нет, то мы
пойдем в слова
и обсуждать это все. Ну,
хорошо, пошли. Пошли туда.
Ну, то есть у меня нет никаких
вопросов. Вопросы есть, но просто я
хочу... Нет, отдельных вопросов по этой проповеди.
Да, без вопросов, да. Ну, все, идем. Сейчас все.